И вот он мне рассказывал примеры. Говорит, уверовал один человек. И таких примеров я знаю несколько. Иван Петрович, наверное, может, тоже таких примеров много знает. Когда один человек уверовал, вот абсолютно уверовал в изоляции от общества, в смысле от христианского общества. Он просто увидел Библию, он ее читал, и он уверовал. И после уверования он искал вот, как бы, ну, как бы, ту церковь, которая как бы истинная. И он приходил в нашу церковь. То есть, как бы, вот, и, то есть у него все было похоже очень сильно. Вот его понятие крещения, понятие покаяния, все-все-все было очень похоже. В Курганинске, Александр Чмых рассказывал, говорит, одна была православная женщина. Она была православная, ходила в храм, но она всегда в храме в православном, но тоже она ничего не читала, кроме Библии абсолютно, никогда не читала творения вот этих православных. И она в храме все время задавала вопросы священнику, и священник всегда ее как-то, ну, считал как немножко такой странной. А однажды она попала на собрание в нашу церковь, и она сказала, что я пришла к братьям и сестрам. То есть она увидела, ну, тех людей. Я не говорю, что это обязательно 100% показатель, но ты спросил, есть такие примеры? Такие примеры есть. Ну, братья, давайте мы к Библии, хорошо? Вот давайте, что я сделал? Вы умеете пользоваться номерами Стронга? Умеете, да? То есть номера Стронга, очень коротко, пергаментически вы должны это будут изучать, но я еще расскажу. То есть был такой Стронг, профессор одного университета, он взял еврейский текст Ветхого Завета и все слова еврейского текста расположил по алфавиту, все слова, которые только встречаются, и каждому слову циферку приписал. Потом взял Новый Завет и все греческие слова по алфавиту расположил, и каждому слову циферку приписал. И потом, когда, например, читает, допустим, Библию, то в русском языке одно и то же понятие может быть переведено разными словами, и разные понятия могут быть переведены одним и тем же словом. Понятно, да, мысль? И чтобы нам узнать, какое же значение, мы можем заглянуть на номера Стронга и посмотреть. Если там одна и та же циферка стоит, значит в оригинальном тексте используется одно и то же слово, хотя в русском может быть разные слова, близкие по смыслу. Если разные циферки стоят, то это означает, что даже если используется одно и то же слово, все равно это разные слова. Например, слово «мир». Допустим, здесь и здесь имеется одно слово «мир», но в оригинале разные циферки, то есть разные слова. Я что сделал? Я взял слово «предопределил» из послания к римлянам, взял вот эту циферку, которая там стоит, и сделал поиск по всей Библии, где эта циферка в Новом Завете, именно в Новом Завете встречается. И выписал несколько текстов к предопределению и несколько текстов к предведению. Вот давайте мы сейчас посмотрим тексты к предопределению. Вот они. Четыре текста к предопределению. Братья, всего четыре текста к предопределению относятся. Вот именно если по циферкам. То есть именно слово предопределение встречается четыре раза. Послание к Римлянам, 8 глава, 29-30 стихи. Но здесь очень просто. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Здесь очевидно слово предопределение связано со словом предузнание, да? Очевидно. То есть здесь даже рассуждать особо нечего. Та теория, которую мы рассказывали только что, она вполне укладывается вот в логику послание к Римлянам, 8 глава. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил. Вопрос, кому он предопределил? Тем, кого предузнал, да? То есть все просто очень. А вот следующий текст, он очень интересен, братья. Чтобы сделать то, к чему быть предопределила рука твоя. Деяние 4.28. Деяние 4.28. Я открою этот текст и прочитаем его. И здесь очень интересно. Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народ израильский, чтобы сделать то, чему предопределила рука твоя и совет твой.
Не к спасению вообще, да?
Здесь, да. Как бы вроде, вот как мы говорим, что предопределила рука и совет. Здесь нету слова предведения, да? Но здесь не идет речи вообще о спасении. Здесь идет речь о чем? А? Обстоятельства, которые постояли. И дальше они говорят как? Смотрите. И ныне возли на угрозы их, и да рабам твоим смело говорить слово твое. То есть здесь идет уже речь о том, что они просят, чтобы они смогли это сделать. Но это не важно. Важно то, что...
Важно.
А?
Важно в том плане, что они не говорят.
Ну да, важно, что показана синергия опять, да? Помоги нам сделать то-то, то-то. То есть опять синергия. Но к слову, к речи о предопределении, здесь мы видим, что не идет речь о предопределении к спасению. А еще, братья, вот почему я сказал, что это важно, потому что здесь идет это, вот, как бы эта мысль, она меня натолкнула вот на какую мысль. Есть в Библии тексты, которые говорят о том, что Иисус Христос был определен Богом нас жертву. Помните? Когда апостолы рассуждают, когда апостол Петр говорит свою проповедь, он говорит такие слова, что по предвидению Божьему, помните, да? Как? Петр проповедует, что что руками беззаконных Бог Христа. Это вторая глава Деяний апостолов. Где же это написано, да? Может, найдете, братья? Вот во второй главе Деяний апостолов, где Павел проповедует, Петр, он говорит такие слова, что руками беззаконных убили. Вот помните этот текст? Какой? «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных убили». А? Номер 23. Здесь, хотя слово «предведение» используется, да? Но больше идет смысл то, что как бы Бог определил. Смотрите, кто убил Христа? Да, руками беззаконных. Получается, вот те беззаконные, как будто бы они вообще своей воли никаким образом не действовали. Так, да? Вот, но я хотел вопрос задать. Братья, вот этот текст и еще несколько текстов Священного Писания говорят нам о том, что заранее Бог был Иисус Христос был определен на заклание. Есть такие тексты, да? Вопрос. Христос свободно волей шел на крест или нет? Но ведь написано, он был определен на заклание. Вот как раз, друзья, вот ни у какого кальвиниста, ни у одного из них, у них него не хватит смелости сказать, что у Христа не было свободной воли. Не хватит. У нас нет свободной воли. Ладно, с этим они легко, мы ничто. А Христос? А у Христа свободная воля есть. Так же, да? И про него тоже написано, что он был определен на заклание. Он был определен, чтобы пострадать. Он был определен. Если с точки зрения логики рассуждать, раз он был определен, у него нет свободной воли.
А слово «предопределен» только самый номер, как и те другие слова.
Не, вот эти четыре текста, это именно слово «предопределен». Есть другие слова с этим же смыслом. «Определен», как бы там... Вот слово «определен» еще больше. Но просто я не стал выписывать из-за того, что очень много текста. Как бы. Ну не то, что много, но некоторые тексты. Можно дома посмотреть. Итак, братья, «предопределен». Вот довольно сложный текст. Нет, давайте вернемся к Иисусу Христу. Идея с Иисусом Христом понятна, да? Хотя он и предопределен на страдания, но очевидно, у него свободная воля есть. Он сам говорит, никто не принуждает меня жизнь отдавать. Никто не отнимает у меня ее. Я сам ее отдаю. Да? Конкретно он говорит, я ее сам отдаю. И про него написано, что он предопределен. То есть нету противоречия во фразе «предопределен» и «свободная воля». В этом слове противоречия нет. Это мы видим явно на примере Иисуса Христа. Ефесянам более сложный текст, потому что там написано так. Давайте прочитаем. Ефесянам 1.11. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей». Здесь, конечно, братья, здесь два таких вот смущающих нас слова. Первое слово. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому». То есть, как бы, нету слова «предведение», нету слова никакого другого. Есть просто «предназначено» и все. А второе. «По определению кого?» Совершающего все по изволению воли своей, да? Братья, как нам с этим стихом поступить? Говорит ли он о том, что ну, все, что мы говорили полтора часа, оно не работает? Друзья, в этом же послании, чуть выше, давайте посмотрим, 4 и 5 стихи. «Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. И дальше. В нем мы и соделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все позволение воли своей. Братья, я смотрел различные толкования этого текста, и меня всегда интересует толкование древних. Как бы толкование современных, они тоже интересны, но вот особо мне интересно толкование это людей, которые в церкви жили до 3 века, то есть до века, когда разделение произошло. И когда еще церковь была гонимая. Ну, это мой просто предпочтительный взгляд. Знаете, вот такое объяснение этого текста, как вы к нему отнесетесь? Здесь по контексту, речь идет не о предызбрании и не о нас больше даже, а речь больше идет о Иисусе Христе. Как бы вот весь контекст, да, смотрите. Благословен Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословишь нас во Христе, Он избрал нас в Нем. То есть, как бы речь идет о Христе, да? И вот древние, они говорят такую мысль, что здесь апостол Павел утверждает определение Божие Христа для нас. Здесь не идет мысль о том, что мы предопределены, а что Христос для нас определен. Что спасение, усыновление и все остальное возможно только во Христе. И еще с древности это было предопределено, чтобы мы могли Богом быть во Христе, да. Да, ну примерно та же самая мысль, да.
Да, Тимофей. Еще, не знаю, слышал, корпоративное так называемое спасение. То есть
бой, корпоративное, да.
С бой избрал бы, Иисуса Христа как корабль, те, кто попали на корабль, те избраны.
Да, то
есть... Корабль избрал, он не избрал, те, кто попали на корабль.
Да, но если с точки зрения герменевтики и экзегетики подходить, вот эти мысли, они очень хорошие, я с ними согласен, но с точки зрения герменевтики, как нам доказать? Мы говорим о том, какая центральная мысль данного отрыва, какая? Христос, вот это центральная мысль, что в нем мы все имеем. Братья, вы знаете, вот еще один момент такой. Вот в нашей с вами речи мы, вот смотрите, иногда...